грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. На этой неделе в Москве параллельно шли сразу три политических процесса. Мосгорсуд приступил к допросу свидетелей со стороны защиты в процессе над фигурантами болотного дела Сергеем Удальцовым и Леонидом Развожаевым. В Замоскворецком суде продолжился процесс по делу четырех его фигурантов: Илью Гущина, Александра Марголина, Алексея Гаскарова и Елену Кохтареву обвиняют в участии в массовых беспорядках на все той же Болотной площади 6 мая 2012 года. А Чертановский суд Москвы отклонил жалобу защиты члена Координационного совета оппозиции Даниила Константинова на противозаконные действия следователя. Репрессии против оппозиции. Новый раунд. Такова тема нашей сегодняшней беседы с политиками. Ильей Константиновым, он в нашей студии. Добрый вечер, Илья Владиславович. Алексеем Сахниным, он у нас будет на прямой связи. И журналистом Зоей Световой, обозревателем журнала «Новое время». Илья Владиславович, чем вы объясняете вот такое концентрированное давление на инакомыслящих?
Ну, мне кажется, что в высоких коридорах власти было принято принципиальное решение изменить тактику борьбы с оппозицией, тактику борьбы с инакомыслящими. Если полтора-два года назад в ход шли такие приемы, как анатомия протеста, физиология протеста, огульные обвинения, фабрикация всевозможных, так сказать, видео и фотоматериалов, то сейчас, мне кажется, ситуация изменилась. И пошла другая волна. Волна замалчивания, затаптывания и, так сказать, минимизации упоминаний во всех СМИ, так сказать, во всех каких-то общественно значимых процессах. Для чего это делается? Я думаю, что власть сочла, что первый этап борьбы с оппозицией прошел успешно. Массовая база протестного движения разгромлена, отступила, потеряла веру, так сказать, в близкую победу, потеряла какие-то ориентиры. Остался костяк оппозиционеров, костяк инакомыслящих, с которыми можно и нужно расправиться быстро и по-тихому. Еще раз повторяю, быстро и по-тихому. Чем быстрее, тем лучше, чем тише, тем эффективней. И поэтому, мне кажется, сейчас будет предпринята попытка в течение ближайших нескольких месяцев закончить наиболее значимые, наиболее заметные политические процессы. Исключение, может быть, будет сделано только для Навального.
У нас на прямой связи Зоя Светова, обозреватель журнала «Новое время». Добрый день, Зоя Феликсовна. Чем вы объясняете усиление волны репрессий? В чем вы видите причину? Мы прочли вашу статью про болотное дело. Каковы, по-вашему, вот эти мотивы, которые движут Кремлем?
Но дело в том, что просто эти процессы еще не закончены. По болотному делу был процесс 12, или как его теперь называют, процесс 8, потому что четверо были освобождены. Это сейчас идет процесс болотное 2, то есть ко мне подсудимых 4 человека. Это те, которые остались. А процесс Развожаева, Удальцова, он тоже просто продолжается. Но то, что говорил Лев Константинович, я с ним согласна, конечно, это... Мы сейчас присутствуем при полном разгроме оппозиции, но что меня больше всего в этой истории поражает, огорчает, это то, что очень снизился интерес к этим политическим процессам. Если раньше на судебные заседания приходило много людей, мы все помним, как были демонстрации, когда зачитывались приговоры по болотному делу 12, да, ну и вообще на судебные заседания ходило очень много людей, поэтому судебные заседания проходили в Мосгорсуде, в специальном большом зале, а сейчас вот на этот процесс к нему нет абсолютно никакого интереса, хотя там сидят там четверо подсудимых, трое из них абсолютно невиновные люди, да, но четвертая подсудимая, она просто признала свою вину, поэтому я не могу говорить о том, что она невиновна. Если она себя считает виновной, а на этом процессе абсолютно трое невиновных людей. Один из них Алексей Гаскаров, который просто жертва со стороны полицейских, потому что ему разбили голову во время шествия 6 мая. И дело не было возбуждено по этому поводу, а теперь его судят, и ему грозит тюремный срок. И общество абсолютно равнодушно к этому относится. Здесь нельзя винить общество, потому что общество находится совершенно в таком состоянии апатии, обалдения от событий на Украине. Да? Люди совершенно не знают, что делать. И у них не хватает просто сил, у них не хватает сочувствия приходить на суд. Понимаете? И такое ощущение, что вот это какой-то, это абсолютно советский суд застойного периода, да, но единственное отличие, что туда можно пройти, если ты туда придешь, в общем-то, так мало народу, что даже в зале хватает места. Вот, но это ужасное совершенно у меня возникло ощущение, потому что вся солидарность, которая была в течение последних 2 лет, она вся куда-то испарилась.
Спасибо, Зоя. Давайте дадим слово Алексею Сахнину, политическому изгнаннику, надеемся, ненадолго. Алексей, вот удается ли привлечь внимание Запада к происходящему с политзаключенными в России? Мы помним, что предыдущее ваше включение в наш эфир совпало с акцией у шведского Риксдага. Вам слово. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, друзья. Я, во-первых, хочу сказать, что я согласен с тем, что говорила Зоя Светова. И это, конечно, очень печальная и драматическая ситуация, что наши товарищи, которые сейчас находятся под судом, они не получают той поддержки, которая была в деле 8. Во-вторых, мне кажется, что стал работать вот такой момент, что рядовые чиновники, там, офицеры Следственного комитета и прокуратуры просто стали делать карьеру. Вот это уже не только политический заказ, сформулированный там из администрации президента или самого верха, там, Путиным и не знаю кем. Это уже спекуляции на этом политическом заказе, которыми занимаются любые проходимцы в коридоре Следственного комитета. Что поскольку они поняли, что насилие и там политические репрессии стали ключом к влиянию и там карьерному росту, они сейчас считают, что с помощью там насилия над этими беззащитными людьми можно обеспечить свое будущее. И это может быть более ужасный результат путинского режима, чем там, не знаю, ну, анатомия протеста и там первые репрессии.
Спасибо, Алексей. Давайте послушаем. Да, Алексей, дадим еще вам слово. Давайте послушаем адвоката Марка Фейгина, который нашел подтверждение версии о похищении российскими спецслужбами Леонида Развожаева.
Я заявлен в качестве свидетеля по делу «Анатомия протеста 2», по которому обвиняемые являются Сергей Удальцов и Леонид Развожаев. Ну, так просто получилось, что я был адвокатом Леонида Развожаева, был из дела выведен по всем известным событиям в Киеве с его связанным похищением. Вот я, кстати, хочу сказать, что я недавно был в Киеве и нашел лишнее подтверждение тому, что это было действительно похищение его в 2012 году, в сентябре. Я был его адвокатом, меня из дела вывели, причем совершенно под искусственным предлогом. Это было связано с тем, что в какой-то момент в январе 2013 года дела объединили вместе с делом Болотный. А после того, как меня вывели, поскольку я в том деле участвовал в качестве свидетеля, в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, это конфликт интересов, в мае 2013 года эти дела вновь разъединили. И формально, так сказать, получилось так, что это было лишь предлогом для того, чтобы только избавиться от меня в качестве адвоката Леонида Развожаева. Причем уже в этот период, с января 2013, он подвергся такому тяжелому психологическому давлению, находясь в изоляторе, его гоняли почти по всей стране по искусственно воссозданным эпизодам других статей обвинения, которые в конечном итоге так и не легли в основу окончательного обвинения. Ну и вот теперь их судят в Московском городском суде судья Замашнюк.
Илья Владиславович, какие были на это действия вот на процессе по делу вашего сына?
Ну, я напомню, что Даниил Константинов уже более 2 лет находится под стражей. Уже состоялся один процесс, по существу дела, результатом которого было отправление уголовного дела на доследование. Вот недавно доследование так называемое, потому что именно так называемое, никакого доследования реально не было, было завершено. И Даниилу опять предъявлено то же самое обвинение, которое было полтора года назад в тех же самых формулировках. Ничего там абсолютно не изменилось. В ускоренном порядке было проведено ознакомление защиты с материалами дела. Нам выделили на ознакомление с 17-томным делом 7 дней вместе с праздничными. 3 из 7 дней были праздничные. Все это было проведено через эти решения об ограничении срока ознакомления, было проведено через Чертановский районный суд, который будет рассматривать в скором времени дело Даниила по существу. Чертановский суд с массой нарушений, с жесточайшими репрессиями в отношении тех, кто пришел поддержать Даниила, в том числе его родственников, близких, рассмотрел эти дела, ограничил Даниила в рассмотрении, в ознакомлении с материалами уголовного дела. И вот сегодня уже в Чертановский суд поступило новое обвинительное заключение. И из этого следует, что, скорее всего, на следующей неделе уже начнется новый процесс по делу Даниила Константинова со старым обвинением, со старой фабулой, со старыми свидетелями, но с новым судьей, все в том же Чертановском суде города Москвы. Вот такова сейчас ситуация.
Ну что ж, давайте посмотрим фрагмент из фильма «Фальсификация» о деле вашего сына, где он выступает с изложением собственного алиби.
Сели за стол и начали отмечать день рождения моей матери, что совершенно естественно в таких условиях. Гораздо более неестественно отправляться в день рождения матери, как утверждает обвинение, на противоположный от места жительства и работы конец города с неизвестной целью, с неизвестными лицами, неустановленным способом, с неустановленным ножом и резать там неизвестного тебе человека. Это, конечно, абсурд.
Это фрагмент из какого заседания, Илья
Владимирович? Это фрагмент из последнего слова Даниила на первом процессе, которое прозвучало в декабре 2013 года. Вскоре после этого вот и было вынесено решение о возвращении дела на доследование.
Давайте дадим слово Зое Световой. Зоя, связываете ли вы вот преследование Даниила с его членством в Координационном совете оппозиции? Мы знаем, что один из ваших сыновей также работал в этом органе. Вам слово.
Вы знаете, я как раз хотела сказать об этом, что и в деле Даниила Константинова, и в деле Алексея Гаскарова суд используется в качестве мести, используется представителем правоохранительных органов, которые мстят. Если Даниила Константинова, насколько я слышала, и, может быть, его отец меня поправит, если я ошибусь, насколько я слышала, и от самого Даниила, когда я его посещала в тюрьме, речь идет о том, что ему мстят за то, что он не захотел сотрудничать, да, с Центром или с какими-то представителями, может быть, ФСБ, поскольку они хотели, чтобы он на них работал. И вот они сфабриковали этого дела и обвинили его вообще в страшном преступлении, в убийстве, в котором он, скорее всего, не виноват. И не виноват, я в этом уверена, да. А в деле Гаскарова мы видим, он сам говорил вот на суде в среду о том, что его сейчас судят, что таким образом мстят за то, что его в свое время оправдали по химкинскому делу, когда его обвиняли в поджоге администрации Химкинской, и он был оправдан. А теперь его обвиняют в том, что он якобы какие-то там устраивал погромы на 6 мая, что он подбивал антифашистов каким-то к прорыву в Кремлю и, в общем, во всех этих массовых беспорядках, да, то есть тоже совершенно без всяких доказательств. И мне кажется, что здесь мы видим люди абсолютно разных взглядов, да, ведь Данил Константинов и Алексей Гаскаров, это, сколько я понимаю, люди разные идеологических взглядов, но государство с ними расправляется с помощью суда, и мне кажется, что это страшная тенденция, при которой мы присутствуем. И мы, гражданское общество, в общем-то, ничего здесь особо сделать не можем, потому что единственное, что можно было бы сделать, если бы к суду выходили сотни и тысячи людей, которые бы протестовали против этих фабрикованных процессов. Но, как мы понимаем, теперь это невозможно. И никакие даже десятки не выходят, потому что они не верят в то, что это может как-то изменить ситуацию. И люди просто будут гнить в этих тюрьмах, в этих клетках судебных, и потом в тюрьмах и в колониях. Абсолютно невиновны. И что вообще дико обидно, что это молодые люди, которые могли бы служить этой стране. А люди, которые выходят из заключения, как правило, молодые, они стараются сделать все, чтобы уехать за границу. Вот что страшно.
Спасибо, Зоя. Адвокат Марк Фейгин сам одно время опасался уголовного преследования.
То, за что их судят, ни в одной нормальной цивилизованной стране, там, где есть полноценный закон и независимый суд, их бы не судили. Но вот эти эпизоды, связанные по статье 212, так называемой организации массовых беспорядков, части 1, самой тяжелой, с тяжким составом до 10 лет, от 4 до 10 лет, которые, собственно, и грозят и Леониду Развожаеву и Сергею Удальцову, по этим поводам я как раз и выступлю в качестве свидетеля, заявленные сторонами защиты, соответственно, адвокатами Аграновским, Волковой, Полозовым на этом процессе. Ну, вот сейчас там допрашивают в этой стадии свидетелей защиты. И моя очередь, видимо, дойдет где-то во вторник, потому что вот давал показания Кирцер Михаил, который являлся свидетелем событий 6 мая. Ну, вот я говорю, два важных эпизода. Это 6 мая, известно, что я выступал 6 мая в течение минуты на трибуне с призывом к присоединиться к сидячей забастовке. Это в том числе послужило поводом вызвать меня в качестве свидетеля, я давал показания. До последнего момента, вот буквально до 6 мая 2014 года, я допускал, что меня могут привлечь к уголовной ответственности, о чем мне говорилось, так сказать, негласно мне сообщалось, по части 3, так называемой призыва к организации массовых беспорядков. Ну, я к этому был готов, много раз это провоцировал. Не от желания какого-то эпатажа, а потому что мне казалось, что чем абсурднее, чем бредовее будет вести себя следствие по этому делу. Ну, вы знаете, сейчас помимо «Анатомии протеста 2» и второе дело уже рассматривается по четырем фигурантам. Мне казалось, что чем больше будет расширяться состав участников, тем скорее, так сказать, для власти, возможно, для общества будет очевидна вся абсурдность обвинения и алогичность этого дела как такового.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Напомню, что очередной раунд репрессий против оппозиции мы обсуждаем с политиком Ильей Константиновым, отцом политзаключенного Даниила Константинова, журналистом Зоей Световой, и у нас на прямой связи из-за границы координатор Левого фронта Алексей Сахнин.
В эфире радио «Свобода», «Дежавю». Программа о прошлом, которая догоняет настоящее. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи в другую. Что значит для нас история? Это осмысление минувшего, отстраненный анализ побед и поражений, достижений и ошибок? Или это попытка встроить настоящее в жесткие рамки прошлого? Историк Николай Сванидзе говорит о государственном подходе к истории так.
История – это передовой фронт нашей идеологии. Поэтому должно быть только так, так и так. Вот слева и справа, а вот сзади нельзя.
Программа «Дежавю» на радио «Свобода» в субботу в 19:30. И не слушайте телевизор, смотрите радио.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Помню, что вместе с нашими гостями обсуждаем очередной раунд репрессий против оппозиции. Я вижу, что вы вот согласны были с тем, что сказал Марк.
Ну, не вполне. Мне кажется, что надежда разбудить общество вот таким способом показав абсурдность происходящих политических процессов, необоснованность обвинения, мне кажется, что эта надежда сегодня беспочвенна. Мне представляется, и не только представляется, я же имею большие, так сказать, контакты с сотнями, а может быть даже с тысячами людей по переписке, по телефону, при личных встречах. Мне представляется, что главная проблема, а может быть даже трагедия нашего времени состоит в том, что очень и очень многих наших соотечественников не волнует и не пугает абсурдность политических репрессий. Вот мне часто по электронной почте приходят письма, когда я пишу о тех безобразиях, нарушениях закона и фальсификациях, которые происходят в деле моего сына. Мне часто приходят письма от различных респондентов из различных городов и весей нашей страны, где респонденты пишут следующее. Даже если ваш сын не виноват в том, в чем его обвиняют, он виноват уже тем, что полез в политику. Все, вот полез в политику, взял на себя инициативу, позволил усомниться в святости неких догм и неких государственных авторитетов. Все, вот одного этого достаточно, чтобы на тебя наступили государственным кованым сапогом, а окружающие, если и неодобрительно, ну, снисходительно бы отвернулись от этой сцены, перекрестились и сказали, ну, бог с ним, что ж поделаешь.
У нас на связи Алексей Сахнин, который также полез в политику, как выразился ваш корреспондент. Как, по-вашему, Алексей, связано ли усиление репрессий со страхом Кремля перед повторением Майдана в российских масштабах? Ага, Алексей перешел на другой вид связи.
Совершенно непосредственно. Я вот вчера встречался в Германии, в Бундестаге, с несколькими депутатами, которые буквально несколько дней назад, там, может, неделю назад вернулись из Москвы, где участвовали в некой встрече на высшем уровне, там, с парламентариями, с представителями администрации президента. И у них сложилось два впечатления. Во-первых, у них сложилось впечатление, что российские власти однозначно воспринимают болотное дело и вообще политические репрессии как некую карту в рамках там, диалога или там, некого шантажа с Западом. И сейчас на фоне украинской ситуация, эта карта обесценилась, она имеет маленькую значимость, но они ее приберегают для лучших времен, когда там ситуация наладится, ей можно будет воспользоваться. А во-вторых, у них сложилось впечатление, что без сомнения то, как обернулся болотный процесс, и те жесткие приговоры, которые по нему выносятся, стали ответом на происходящее на Украине. Как бы к нему ни относиться. Что это некая форма реакции вот, режима на любую гражданскую активность. При том, что далеко не все из тех, кто является фигурантами болотного процесса, являются апологетами или сторонниками новых киевских властей. Но, к сожалению, наши власти не занимаются политикой. Они занимаются жестким администрированием. И в рамках этого администрирования вообще дискуссия невозможна. Она должна быть пресечена на корню. Потому что ересь – это сама дискуссия, а не там, другая точка зрения.
Алексей, адвокат Марк Фейгин согласен, что репрессии в России усилились после событий на Украине.
Это по существу своему машина репрессий. И надо сказать, что она усилилась после событий на Украине. Потому что поводом этой патриотической истерии, всего этого ажиотажа вокруг оккупации Крыма, ну и всем событиям, которые творятся на юго-востоке Украины, дало толчок, дало ну, некую индульгенцию власти для репрессий, для фактического так сказать, упразднения самых главных основ гражданского общества. Как бы получено карт-бланш на все, что не делает власть, она найдет оправдание в лице этого большинства. Безусловно, это некая редукция пропаганды, которая, собственно говоря, работала все эти месяцы и привела к этой невиданной истерии, так сказать, на фоне которой уже любые обвинения, которые были весомыми от имени общества по отношению к власти прежде не кажутся убедительными. Коррупция, отсутствие гражданских свобод, фактическая стагнация экономики. Сейчас это даже не второй, третий какой-то план. То есть власть оправдает в любых ее поступках. И мне кажется, что вот те единицы гражданского общества, которые не согласны с этим, кто продолжает это сопротивление, собственно, на них и надежда, потому что если не будет их, то не будет вообще ничего. И удальцов под домашним арестом, и, скорее всего, осужденный, приговоренный к реальному сроку, и тот же Навальный, и десятки и сотни представителей московской интеллигенции, которые продолжают быть несогласными.
Вопрос Зои Световой. Связываете ли вы закручивание гаек с эхом событий с Украины? Вот преследование независимой прессы, то, что закрыли канал «Дождь», который транслировал происходящее на Майдане. Вам слово, Зоя.
Но... Я хочу сказать, что это, конечно же, Украина, она дала какой-то толчок продолжению репрессий. То есть она, события на Украине, они просто не изменили ситуацию в России в сторону смягчения режима, как многие говорили, что вот что произойдет после Олимпиады, да, или режим будет закручивать гайки, или наоборот будет какое-то смягчение, потому что была вот эта куция амнистия, но все-таки вышел Ходорковский после 10 лет заключения, также Платон Лебедев, да, и вроде вот какие-то там были надежды, что и приговоры-то Болотникам уж все-таки не очень кровожадные, да, там самый большой приговор, по-моему, 6 лет, а ожидали больше. Вот, но мне кажется, что это все продолжение той же самой репрессивной политики, но просто из-за того, что на Украине происходит такой ужас, и все боятся, что может стать еще хуже, и Россия может втянуться вообще в войну, может Россия может туда ввести войска, или не ввести войска, и мы видим те безумные законы, которые принимает Государственная Дума, это же каждый день какие-то принимаются запретительные законы. И весь этот фон жизни, он, конечно, у нас возникает ощущение, что мы находимся действительно все более и более репрессивном государстве, и вот-вот может вообще закрыться тут все, и железный занавес будет, да, и очень большая сейчас эмиграция происходит. Люди глядят на Запад, многие хотят уезжать, покупают землю или недвижимость в Европе. То есть вот эти тенденции, все это есть. Но мне кажется, что это все продолжение того уже, что было. Это все началось все-таки, когда Путин уже пришел к власти второй раз, да, или третий раз, как хотите, скажите. Но это вот уже продолжается все эти 12 лет, но просто сейчас идет крещендо. Вот. И результат всей этой безумной пропаганды, как я уже говорила, это состояние российского общества. Это, как мне кажется, это гораздо, в общем-то, тревожнее, чем даже все репрессии, которые происходят в России. Потому что такое ощущение, что мы в какой-то степени проиграли. Да? Гражданское общество, оно как-то сейчас, оно как-то затаилось. Понимаете, его, в общем-то, не слышно. Да, телеканал «Дождь» сейчас сокращен, его эфир закрыт, практически «Лента.ру» там уволен. Но это совершенно сейчас другое СМИ. Да? Очень мало независимых изданий, которые еще что-то могут говорить. Сегодня нам сообщили о том, что могут вообще Твиттер, да, закрыть за одну минуту. По-моему, это какой-то чиновник из Роскомнадзора, да, сообщил об этом. Вот. И, понимаете, то есть ощущение какого-то вот полного бреда. Ты каждый день просыпаешься, и ты еще не знаешь, что тебе еще сегодня эта власть предложит. Но нет сопротивления, и вот это страшно.
Согласны, Лев Владиславович?
Знаете, я бы все-таки немножко с другого начал. Я бы начал не событий на Украине, а попробовал посмотреть на ситуацию совсем под другим углом. А не являлись ли отчасти сами события на Украине, или, по крайней мере, роль России в этих событиях следствием того изменения политического курса, которое на наших глазах проходило в последние годы? И не являлись ли они ответом не на Майдан, а на Болотную площадь? Потому что у меня такое ощущение, что события 2011-2012 годов в Москве напугали наши власти на самом деле гораздо больше, чем Киевский Майдан. Потому что это вот оно, прямо здесь, под боком, прямо у тебя. И складывается ощущение, что, почувствовав первые колыхания, так сказать, вот землетрясение у себя под ногами, правящая элита пустилась во все тяжкие. И то, что сейчас происходит, это далеко не финал. Это далеко не финал. Потому что в нашей своеобразной, так сказать, социально-политической реальности собственность и власть неразрывно слиты, и более того, собственность, власть, а очень часто для представителей элиты свобода и жизнь, все находятся в одном сосуде. Потеряешь власть, потеряешь собственность, потеряешь свободу, потеряешь жизнь. Я боюсь, что они готовы пойти на все. Вот на все. Это не преувеличение, это не гипербола. Они готовы пойти на все для того, чтобы сохранить свою власть.
Политика Кремля обязательно приведет к недовольству внутри России, уверен Марк Фейгин.
В данном случае я очень реально на вещи смотрю, потому что идет и параллельный процесс. Фактически власть перешла все границы, которые она могла, ну, скажем, вообще не с западным миром. То есть санкции, экономические проблемы, которые как производные от них возникнут, они же, безусловно, приведут к некому недовольству. Вы посмотрите, 100 лет назад, 14-й год.
Стоп. Недовольство чему?
Социально-экономическому, конечно. Нет, основа будет... Да, внутри России я считаю, что это, безусловно, приведет к тому, почему я не берусь сказать о сроках. Но, смотрите, давайте отмотаем на 100 лет назад. То же самое 14-й год. Патриотическая истерия в связи с началом войны на Западе России. Да? Значит, Первая мировая. Очень быстро, буквально каких-нибудь 2,5-3 года с небольшим. И что? Февральская революция. Она выглядела как дворцовый переворот. Но кто знает, как в России в конечном итоге реализуются самые безумные планы. Россия – территория непредсказуемая. Дело в том, что протесты 2011-2012 года, они легли на некую почву. Все же создался некий кластер, некое сообщество людей, которые жить без свободы уже не могут. Как бы их мало не было, но они, безусловно, некий тинь в чаю, потому что они произрастут новыми клетками. Они, как зигота, дадут старт новой жизни. В России так часто бывало, и поэтому я не считаю себя большим оптимистом. Я от природы склонен к другим, в общем, психологическим реакциям. Но я убежден, что все это временно, все это будет иметь обратный эффект. И ровно то, что переживает сейчас, допустим, Юго-Восток Украины, еще придется пережить России.
Слово Алексею Сахрину. Как, по-вашему, вернется ли в Россию протест масштабов белоленточного движения двухгодичной давности?
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что вот то, что сейчас происходит в российской политике, это во многом наша с вами общая вина. Вот вина нашего общества. Вот мы там 12 лет сидели и смотрели, как путинский режим закручивает гайки. И думали, ну это ничего, что там закрывают независимые телеканалы. Ну это ничего, что там уничтожают судебную систему. Ну это ничего, что происходит дальнейшая концентрация собственности в руках горстки олигархов. И итогом вот этого, как бы, вот этой позиции, что наша хата с краю, жить-то как-то можно, стал вот этот шквал, как бы, авторитарных мер. И он, безусловно, продолжится, если мы не будем предпринимать ничего. И вот мы там, наблюдая за Украиной, за самыми драматическими событиями в Украине, видим две модели. Нас там Кремль пугает ужасами фашизма в Украине. Но ведь эти ужасы стали возможными именно потому, что истеблишмент, власти, олигархи, там, которые сотрудничали с путинским режимом, там, с режимом Януковича, сохранили контроль над обществом. То есть, когда нам путинский режим рассказывает, что либо сохранение стабильности, либо хаос и насилие, это полный обман. Ведь на самом деле вот это гражданское движение – это единственное противоядие против насилия, там, террора, фашистских банд и так далее. Мне кажется, вот это основная дилемма, которая стоит перед российским обществом, там, понимание вот этого факта. Либо мы действительно сможем что-то противопоставить, и тогда у нас есть шанс на какой-то диалог, на какие-то процедурные решения, на какое-то обсуждение, либо нам будут навязываться самые одиозные меры, а мы будем выступать в большей или меньшей степени их жертвами. Вот сравните Майдан и антимайдан. На Майдане люди приходили, там, чтобы поддержать этот Майдан самыми там, какими-то благопожелательными лозунгами, там, «Да здравствует социальная Европа», и их били только потому, что они оказывались не в фарватере того политического языка, которым руководители этого Майдана пользовались. А на Юго-Востоке оказалось, что могут сосуществовать там коммунисты, пророссийские националисты, сторонники единства Украины, федерализации Украины, разделения Украины. Вот какая из этих моделей нам ближе? Вот путинский режим явно настаивает на том, что должна существовать явная какая-то монополия. Монополия на точку зрения, монополия на дискуссии, монополия на политическое высказывание. И мы видим, что эта монополия, она неизбежно оборачивается катастрофами, как в Одессе. Поэтому, мне кажется, без сомнений, единственный шанс на выживание заключается в том, чтобы существовала полифония. В конце концов, это и есть демократия, когда вот существуют разные точки зрения. Наверное, там путинская точка зрения имеет право на существование и должна обсуждаться, а не третироваться. К сожалению, нас сегодня приглашают не к дискуссии, а приглашают просто в тюрьму.
Алексей, давайте дадим слово Зое Световой. Как по-вашему, что может российское гражданское общество противопоставить произволу Кремля?
Ну, российское гражданское общество сейчас очень мало что может сделать, потому что на сегодняшний день, мне кажется, что оно полностью обескровлено. Лидеры протеста сидят или под домашним арестом, или за решеткой. Мы видим гражданские инициативы, да, это недавно был вот этот круглый стол 12 декабря, где собирались инакомыслящие, да, как раньше их называли, а теперь вот гражданские активисты, представители гражданского общества, что они могут? Они могут писать, и мы, и я тоже в этом состою, в этой организации. Мы что можем? Мы можем составлять списки для списка Магнитского, включать туда тех, кто судит наших активистов, значит, судей, прокуроров, даже министры МВД. Мы можем писать доклады, мы можем там рассказывать об этом западным политикам, журналистам и так далее. И, в общем-то, все, больше мы ничего не можем. Мы можем пока еще писать в Фейсбуке. И я слышу много голосов людей, которые говорят, что сейчас нужно помогать бедным, больным, сиротам, значит, заниматься благотворительными всякими вещами, да, вот такими гражданскими инициативами. Это вот то, что сегодня гражданское общество, в общем-то, по сути, может воспитывать каким-то образом детей, да, и, в общем, оно больше ничего не может, это общество, понимаете? Но нужно сказать себе, да, действительно, это так, потому что получается, что... Ну и мы должны, видимо, что ждать чего-то, да, такое ощущение. Получается, что эти люди, которые 12 лет находились у власти, как правильно сказал Алексей, мы, в общем-то, закрывали на это глаза, на все то, что происходило у нас, как сажали невиновных людей, как принимали совершенно безумные законы. Вот. Было какое-то движение, когда люди выходили на площадь в 2011-2012 году, но как-то это все оказалось недостаточным, понимаете? Это все как-то очень быстро сошло на нет. И понятно почему, потому что людей посадили. Получается, что просто чекисты как-то очень хитро все сделали, как-то всех очень хитро развели. Посмотрите, кто сидит по болотному делу. Как говорится, об этом уже много говорили, каждой твари по паре, да, здесь вам и националисты, и правые, и левые, вот, и люди, которых признали сумасшедшими, то есть, и оказывается, что вот Развожаев с Удальцовым, они вроде с какими-то там грузинами пили вино, но только они не помнят, кто были эти грузины, то есть, таким образом, в общем-то, они себя тоже дискредитировали в глазах тех, кто выходили под их знаменами на площадь, понимаете, и это все вот так вот получилось, что вот опять все нужно начинать сначала, понимаете? Был конгресс интеллигенции, там очень много, это конгресс, который собирала Людмила Улицкая и Ирина Прохорова, когда мы говорили о том, что вот нужно идти в народ и просвещать народ. То есть, смотрите, перестройка у нас когда была? С 90-х годов, да, вроде как уже давно что-то просвещали народ, а просвещали, сейчас опять все нужно делать заново.
На той неделе 25 лет до первого съезда народных депутатов. Марк Фейгин также сожалеет, что белоленточный протест носил исключительно гуманитарный характер.
Был механизм запугивания включен, несомненно. Это абсолютно механическая работа власти, которая имела своей целью создание, ну вот, некого дискомфорта для среды, которая, так называемого, креативного класса, которая так активно включилась в протест. Ведь давайте прямо говорить, все-таки протест олицетворяла московская интеллигенция. То есть люди, которые, в общем-то, в своей природе представляют некую гуманитарную силу внутри этого протеста. Это же не люди с оружием, не люди с автоматами, скажем, правая какая-то среда, которая активно вовлеклась в то, что происходит сейчас на юго-востоке Украины. Ждать от них крайних проявлений, ну, скажем, штурмов и так далее, еще и поэтому абсурдное обвинение в том, что 6 мая имело место насилие, которое могло вылиться в еще большее насилие. Нет, это совершенно другую природу имеет вот эта часть общества. Она, наоборот, расположена к реформам, к мирному сосуществованию, к плюрализму, понимаете, к полиархии известной. А, так сказать, видимо, Россия, она инфицирована переменами только вот такого радикального свойства. В ней это во внутренней исторической природе. Но возвращаясь к 6 мая, могу сказать, что, по-видимому, сейчас, оглядываясь назад, шансы были невелики. Я считаю, что власть сознавала, что она делает, и все последующие, вот этот маховик, который раскрутился, просчитывал на то, чтобы не в один момент всех арестовать и посадить, а все-таки действовать так, чтобы снижать этот протестную активность и параллельно с ней убирать лидеров из протеста, убирать некий второй ряд.
Илья Владиславович, как по-вашему, вот Даниила ведь арестовали как раз в разгар белоленточного движения. Как вы считаете, вот, когда человека не удается сломить иными методами, вот к нему применяют такой сценарий?
Вы знаете, я вот в продолжении того, что сейчас здесь прозвучало, я бы хотел сказать вот что. Что оппозицию не столько запугали, сколько дезориентировали и раскололи. И вот с этой точки зрения надо рассматривать все происходящие события. Власти удалось главное. Власти удалось быстро и эффективно расколоть только-только намечавшееся объединение разных протестных сил. Левых, либеральных, националистических. Оно только-только назревало. И я думаю, что удар по моему сыну был нанесен в значительной степени потому, что он был одним из инициаторов именно вот этого процесса синтеза протестного движения. И именно поэтому к нему было применено крайнее оружие, немыслимое по отношению к другим протестующим, обвинение в убийстве, полная фабрикация, фальсификация дела под ключ и даже пытки. Потому что мы знаем, что вот в декабре прошлого года перед вынесением приговора в конце первого процесса Даниил был подвергнут в Чертановском суде жестоким пыткам. Причем требование палачей было только одно – молчи на суде, никаких призывов. Значит, но он не сломлен. И он не сломлен, и это говорит о том, что... то запугать по-настоящему мотивированных людей, по-настоящему заряженных, так сказать, протестной энергией активистов невозможно. И вот когда я сейчас часто слышу, ну что мы можем сделать, что мы можем сделать, вы не представляете себе, как они нас боятся. Вот вы не представляете себе, что происходит в Чертановском суде, когда туда приходит 20-30 человек поддержать Даниила Константинова. Туда съезжаются автобусы спецназа и ОМОНа с собаками, с автоматами, с бронетранспортерами и прочее. Когда поддержать Даниила в суд пришло на приговор несколько сот человек, у них тряслись поджилки и губы. Они боятся нас. Не нужно разводить руками и говорить, что мы можем сделать. Мы можем сделать очень многое, если проявим твердость, мужество и солидарность.
Давайте посмотрим фрагмент из фильма «Фальсификация», эпизод с речью общественного защитника вашего сына Сергея Бабурина.
Константинов Даниил с полным на то основанием уже признан политзаключенным, правозащитным центром «Мемориал», Союзом солидарности с политзаключенными. Исходя из всего вышеизложенного, прошу суд остановить маховик политического преследования Константинова Данила Ильича. Прошу также в частном определении дать оценку действиям лиц, виновных как в фальсификации уголовного дела в отношении Данила Константинова, так и в том, что настоящий убийца Алексея Темникова до сих пор находится на свободе и, вероятно, продолжает свою преступную деятельность. В отношении же Константинова Даниила Ильича прошу суд вынести оправдательный приговор за отсутствием состава преступления.
Вопрос Алексею Сахнину. Вот сегодня в Крыму введено чрезвычайное положение. Как по-вашему, могут ли протестные силы, что ли, которые расположены в Крыму, там крымские татары, драматически репрессированные, влить какую-то свежую кровь в гражданское сопротивление в России?
Ну, поживем, увидим, смогут они влить новую кровь или нет. Я думаю, что для них, так же, как для нас, главное остаться активными субъектами процесса, а не жертвами манипуляций. Мне вообще кажется, что у протестного движения в России сейчас главная задача – это выжить. И это не просто лозунг, а конкретная политическая программа. Потому что, вот, например, когда там значительная часть либеральной оппозиции в связи с событиями вокруг Крыма и Украины выходит на многотысячные марши с националистическими украинскими флагами и повторяет украинские националистические кричалки, она делает только одно. Она выстраивает вокруг себя огромную стену, которая ее отделяет от общества. Она не пытается взаимодействовать с этим обществом. И вот крымская оппозиция, вне зависимости от того, татары это, русские, там, украинцы или евреи, или караимы, нужно как бы существовать в рамках той же самой логики. Ключевым адресатом нашей деятельности являемся не наши там соратники-единомышленники, а является большинство российского народа. Если уж какие-то позитивные результаты болотным движением были достигнуты, то эти результаты сводятся к тому, что общество впервые нас, как активистов, услышало. И общество впервые, или там значительная его часть, приняла участие в нашей борьбе. И это сломало всю машинерию путинского режима. Вот если мы сегодня снова как бы поможем путинскому режиму себя изолировать, снова станем как бы гетто в обществе, мы не решим никаких вопросов, какие бы у нас взгляды не были, как бы мы ни относились там к украинским событиям. Наша задача – это самосохраниться в качестве субъекта, способного разговаривать с народом. Не повторять эту безумную пропаганду про ватников, не называть свой собственный народ там быдлом, который не понимает там прогрессивных ценностей, а пытаться объяснить, почему именно мы вышли на эти демонстрации, почему именно мы считаем, что там путинский режим не может представлять российский народ, И мне кажется, у нас есть в этом все шансы. Вот эпопея 11-12 годов показала, что мы, оставаясь слабыми, маргинальными, без поддержки мейнстримных медиа, можем разговаривать с людьми. И не только с Москвой. Да, конечно, московская интеллигенция сыграла решающую роль в этих протестах. Но 6 мая 2012 года четверть протестующих это были люди из Мурманска и Воронежа, из провинции. И ведь это тоже не случайно. Это означало, что мы разбили вот эту стену вокруг оппозиции, стену вокруг гражданского общества, стену непонимания. И еще полгода назад социологические опросы фиксировали, что большинство россиян сочувствует узникам Болотной площади, а не их гонителям. И это была первая крупная... Первый крупный провал путинской пропаганды.
Спасибо, Алексей. Марк Фейгин также согласен, что Крым может стать новой опорой для протестного движения в России.
Там есть кумулятивная масса, это прежде всего крымские татары. То есть это среда людей, которые, ну, все скажем так... Они себя продемонстрируют? Конечно. Да нет, они готовы абсолютно. Я просто немного знаю ситуацию там изнутри. Они действительно готовы к протесту, но их 14% населения территории, они понимают, в какой ситуации они оказались. Община там неоднородна. Там есть люди, которые готовы к некой коалиции, некому лоялизму по отношению к новой власти, понимая, сколь бессмысленна и бесполезна с ним борьба. Помни исторический опыт депортации 44-го года. Мы стоим вот на пороге 18 числа 70-летия этой депортации. Тем не менее, вы знаете, в основном, конечно, основная масса будет жить в неком анабиозе какое-то время. Мне сложно сказать, какое. В основном это люди, которые связывают с Россией какие-то прямые материальные ожидания. Но я прогнозирую выступление крымских татар, определенно. Я прогнозирую также, в общем, что Украина не откажется и не отступится от попыток вернуть Крым. Почему, собственно, она должна это делать? Она получила поддержку всего мирового сообщества. Резолюция Генеральной Ассамблеи дала ей такой карт-бланш занять обратно свою территорию, понимаете? И вполне логично допустить, что будут какие-то действия со стороны официальных властей Киева, которые попытаются эту обстановку дестабилизировать, поскольку они сейчас, кстати, на пороге принятия закона об оккупированных территориях. И, собственно, а что они должны делать?
Не на пороге, они приняли
это. А, они его приняли. Ну, вот я буквально, может, чуть отстал день-два, они его действительно приняли. Это означает то, что любое осложнение ситуации будет, в общем, инспирацией, в том числе и со стороны властей Киева, что логично. А, собственно, как они должны себя вести?
Вопрос Зои Световой. Как, по-вашему, способен ли Запад, как в старые времена, оказать давление на Кремль с тем, чтобы тот отказался от закручивания гаек?
Ну, вы знаете, пока у меня нет такой уверенности, потому что мы видим, что сейчас эти санкции, да, экономические, которые применяются по отношению к России, но очень трудно понять, влияют ли они как-то на российскую власть, на Путина, на его окружение, потому что эти санкции есть, да, несколько, уже три, по-моему, волны санкций, а все равно эти безумные законы продолжают выходить. Вот, поэтому я считаю, что Запад должен продолжать свое давление и использовать и давление, и санкции, и дипломатические возможности. Но такое ощущение, что просто люди, которые сейчас у власти, мне кажется, они просто как будто бы с цепи сорвались. И, в общем-то, и такое ощущение, что им все равно. И на Запад им наплевать, и тем более на свой народ им абсолютно наплевать. Вот. И да, конечно, действительно, они нас боятся. Да? Например, тут же болотный процесс второй в Замоскворецком суде. Там всего каких-то 20-30 человек, а весь переулок оцеплен, и куча там полицейских, и полицейские автобусы для задержания. Да, они боятся, и собаки, и все такое. Но что с толку-то, что они боятся? Ведь все равно же народ...
Славич, мы же желаем вашему сыну также скорейшего освобождения.
Спасибо.
И рассчитываем на то, что все политические заключенные вскоре выйдут на свободу. Напомню, что репрессии против оппозиции мы сегодня обсудили с нашими гостями, политиками Ильей Константиновым и Алексеем Сахниным и журналистом Зоей Световой, обозревателем еженедельника «Новое время». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Наталья Гуреева.
программе «Время свободы» вечерние дискуссии о русском будущем Крыма.
Я знакомой звонился. Она говорит: Геннадий, Геннадий, да вы не понимаете, у нас будут течь молочные реки, и кисельные будут берега. Ну, я послушал, я говорю: знаешь что, смотри, чтобы ты в этой молочной реке не утонул.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.